Одной из важных отраслей экономики Дальнего Востока является вылов лососевых. По официальным данным, в регионе добывается 80% всей российской рыбы. Примерно пятая часть от этого количества приходится на остров Сахалин. После отмены квот на вылов лососевых, пролоббированные крупными рыбопромышленными компаниями, добыча лососевых побила все существующие рекорды. По данным Росрыболовства, к 20 августа на Дальнем Востоке добыто более 340 тонн тихоокеанских лососей. Местные экологи бьют тревогу. По их мнению, большой улов стал причиной низкого заполнения нерестилищ, что впоследствии может привести к резкому снижению количества лосося. О вылове рыбы на юго-восточном побережье Сахалина, о главных врагах лосося и политике местной власти моя коллега Любовь Чижова побеседовала с руководителем экологической вахты Сахалина Дмитрием Лисицыным.
Начиная с 2008 года, фактически с 2009 это заработала эта новая система, когда квоты на вылов лососей были отменены. То есть на сегодняшний день система так называемых общедопустимых уловов, которая являлась очень таким серьезным ограничивающим фактором, она отменена. И сегодня фактически вылов идет по факту. То есть вот сколько пришло рыбы, сколько смогут поймать, столько и ловят. Регулятором в данном случае выступает так называемая комиссия по регулированию вылова анадромных видов рыб. Это такой коллегиальный коллективный орган, формально председательствует, в котором губернатор Сахалинской области Александр Хорошаев. К сожалению, с одной стороны, это, конечно, было положительное решение, поскольку вот раньше, до 2008 года, решение принималось в Москве на уровне Федерального агентства по рыболовству. Сейчас решение передано, делегировано на уровень субъекта федерации, и, казалось бы, оно должно быть более гибким, более разумным, но, к сожалению, сместились приоритеты. То есть приоритеты все находятся в сфере повышения вылова. И заполнение нерестилищ, воспроизводство находится на самом последнем месте и фактически по остаточному принципу происходит.
Дмитрий, а почему вообще было принято решение об отмене квот?
Очень сильно лоббировали это решение рыбаки, которые часто страдали от того, что решения о промысле принимаются очень медленно, неоперативно. То есть, к примеру, допустим, наука рассчитала общедопустимый вылов, скажем, 80 тысяч тонн. А 80 тысяч тонн выловили, а рыба еще есть и есть. То есть ее, в принципе, можно ловить, но для того, чтобы увеличить вот этот общедопустимый улов, нужно было проводить очень сложные процедуры, в том числе и государственную экологическую экспертизу. Рыбаки жаловались, что это очень коррупциогенный такой процесс. Требовалось платить большие взятки в Москве, чтобы побыстрее принялись все необходимые решения. А пути на лососёва, она очень скоротечна. То есть, если не успеть, все решается буквально днями. С одной стороны, это было правильное решение. Но с другой стороны, вот мы видим сейчас, что эти так называемые коррупционные барьеры, они имели положительный эффект для природы. То есть, ну и для воспроизводства ресурса. Тогда, когда этот барьер возникал, рыба свободно проходила в реки, заполняла нерестилище. И, возможно, благодаря этому на Сахалине был такой вот высокий вылов. Самый чемпионский год у нас был 2009, когда область поймала около 300 тысяч тонн лосося, что, в общем, никогда в жизни и в истории не было. Но с тех пор у нас идет стремительное снижение. То есть прошло не так много времени, но некоторые промысловые районы уже в следующем году уже близки к закрытию промысла. И от былого вот великолепия обилия рыбы там остались одни крохи, одни слезы буквально. Это, в частности, залив Анила был очень богатым промысловым районом. Остров Итуруп, который всегда славился стабильными высокими уловами. В прошлом году, в 2011 году, несмотря на то, что каждый нечетный год у нас является рыбным, богатым на подходу лосося, прошлый год был провальным вот в этих важных промысловых районах. И в этом году ситуация повторяется тоже.
Ну а как вы думаете, как нужно было бы вот регулировать промысел лососевых?
Необходимо усовершенствовать законодательство, и приоритет заполнения нерестилищ должен быть прописан фактически во всех правилах рыболовства, в законе о рыболовстве и в регламенте деятельности комиссии. Сама по себе вот эта вот система оперативного регулирования, она не так уж плоха. Но, к сожалению, там снова засилие федеральных чиновников и недостаточная прозрачность работы комиссии. То есть там, допустим, наша организация, несмотря на то, что законодательство прямо позволяет общественным организациям участвовать в работе этих комиссий, мы на протяжении вот нескольких лет не можем добиться, чтобы нашего представителя туда включили. И вот это вот самое главное. То есть необходимо усиливать роль науки. делать науку самостоятельной. Вот это тоже очень большая проблема, что все научное обеспечение деятельности комиссии осуществляет ведомственная наука, то есть наука, которая находится в непосредственном подчинении у Росрыболовства.
Если все оставить как сейчас, какие прогнозы, что будет с рыбой в дальнейшем?
Ну, будут очень сильно падать уловы и, конечно же, падать численность популяции лососевых. Малочисленным диким популяциям различных видов лосося грозит вообще полное исчезновение. То есть ситуация достаточно тревожная. По некоторым районам вот изъятие, промысловое изъятие достигает до 95 и даже в отдельных случаях даже более процентов от численности популяции. Ни один вид экологической емкости такое выдержать не сможет. Еще, конечно, очень важно сказать о продолжающемся и в отдельных случаях даже растущем прессе браконьерства. К сожалению, государство демонстрирует полное бессилие в борьбе с этим злом. Еще вот третий момент, очень важный, который я сказал, который вызывает просто огромное общественное возмущение на Сахалине, это практика так называемого регулирования пропуска лосося в реки. Идея такая, что если слишком много лосося запустить в реку, то он весь может погибнуть от недостатка кислорода. И вот под видом вот такого стремления предотвратить эти заморы, у нас в последние 4 года очень стало развито регулирование, так называемое, когда просто в устьях рек ставят сплошные загородки сетные. И рыба, ну, горбуша, лекитан, сидиана, нерех накапливаются в больших количествах перед этими загородками, ее просто черпают краны. Это всегда считалось браконьерством и никогда не практиковалось вот с самого начала хода рыбы. А сейчас у нас наука, вот эта вот самая ручная наука по команде сверху обосновала необходимость такого регулирования, что, дескать, нужно равномерно заполнять нерестилища, придумали какие-то совершенно необоснованные нормы заполнения нерестилищ. И благодаря вот этой практике у нас сейчас очень сильно недозаполняются нерестилища даже в тех реках, куда еще соль заходит в большом количестве.
А вот если говорить о браконьерстве, кто сейчас занимается браконьерством и почему, собственно, государство никак не может решить эту проблему?
Браконьерством занимаются вообще самые разные категории людей. Есть вполне достаточно обеспеченные люди, которые занимаются этим как на такой хорошей профессиональной основе. Профессиональной с точки зрения подходов практических, с точки зрения оснащения и с точки зрения объемов тоже. Все это организованные бригады, которые в таких больших масштабах заготавливают как икру, так и рыбу. А в отдаленных водоемах это в основном икра, а там, где есть поближе различные перерабатывающие мощности, ну, имеется в виду легальные рыбоперерабатывающие предприятия, то они, являются стимулом вот для массового браконьерства. Кроме этого, очень развито так называемое бытовое браконьерство, когда люди ловят незаконно лосося и для собственного пропитания, и для собственного прокорма продажи. То есть, в принципе, неорганизованные группы, но ловят тоже на продажу. Это бывает там как раз, где действует вот эти вот незаконная скупка рыбопродукции браконьерской, которая идет на предприятие и легализуется там под видом незаконно добытой рыбы. Есть целая система легализации браконьерской продукции, то есть она фактически входит во все статистические отчетности там и так далее, и идет уже как общие цифры вылова по Сахалинской области, по отдельным районам и так далее.
Получается, что государство как бы даже поощряет, что ли, браконьерство-то?
Почему государство? У нас нет государственных рыбоперерабатывающих предприятий, у нас они все частные. Роль государства в том, что оно не предпринимает необходимых усилий для того, чтобы победить это зло. Понимаете? Более того, государство своими действиями, вот очень спорными, неуклюжими и порой просто даже возмутительными действиями, толкает людей на браконьерство. Вот смотрите, допустим, государство, разрешая рыбопромышленникам, отдельно взятым рыбопромышленникам, перегораживать устья рек и черпать рыбу краном, тем самым демонстрирует всему окружающему населению, что вот отдельным исключительным лицам браконьерничать можно. Понимаете, это всегда было варварством, когда еще юг Сахалина был при японцах, это категорически запрещалось, нельзя было ловить рыбу в реке. Всегда лосось ловили в море. И такими вот решениями об этом искусственном регулировании людей просто толкают на браконьерство. Это во-первых. Во-вторых, 2 года назад у нас произошло перераспределение рыбопромысловых участков и резко сократилась возможность для легальной добычи лосося местного населения, для собственного пропитания, для там спортивно-любительского рыболовства. То есть большое количество традиционных мест лицензионного лова, когда любой сахалинец мог приехать купить за небольшие деньги лицензию и ловить для себя лосося. Так вот, такие места, они закрылись, и на этих участках осуществляется промышленный лов. То есть людей это возмущает. Понимаете, для людей, живущих на Сахалине, лосось – это больше, чем рыба. То есть это вообще очень большое значение имеет. Для многих семей бочка другая соленая рыба – это возможность просто выжить зимой, там, пережить зиму.
С руководителем экологической вахты Сахалина Дмитрием Лисицыным беседовала Любовь Чижова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Там же есть специальный проект «Дальний Восток. Жизнь на краю». С вами была Ирина Лагунина. А в этом часе эфира после краткого выпуска новостей выйдет программа «Экономическая среда». Всего доброго. Счастливо.